Берегите жизнь. Такую фразу можно каждый день читать и слушать, но я встретить не могла ни разу. Осторожно, берегите душу. Мир стремится к улучшению быта, лучше жить, иметь красивый вид, а душа заброшена, забыта, голодает, плачет и болит. Топчут душу, распинают душу, убивают в ней ростки добра. И сегодня, не жалея, рушат то, что строили с трудом вчера. Где-то там, внутри, у человека, есть душа, хорошая душа. Ей во мраке атомного века все труднее становится дышать. И она изранена, избита, в мире зла, где ложь и суета, человеком занятым, забыта, ищет друга доброго, Христа. Берегите жизнь. Такую фразу можно каждый день читать и слушать. Но насколько б легче стало сразу, если б люди вспомнили про душу. Аминь.
Душа без Бога счастья не имеет, тоскует, плачет, мечется, болит, и в мире нет целебного еления, который эту душу исцелит. Он ей отрада, ничто другое и никто другой. Больной душе молиться Богу надо, в котором мир и радость и покой. Наш Бог велик и все пред Ним смолкает. Вселенная трепещет пред Творцом, но то, что душу с Богом разделяет, уже давно искуплено Христом. Ей нужен Бог, лишь Он ей отрада, ничто другое. Никто другой, больной душе молиться Богу надо, в котором мир и радость и покой. Открывши дверь всем людям без изъятия, престолу вечной милости своей, небесные отцовские объятия, Бог ждет своих заблудших сыновей. Ей нужен Бог, лишь Он ей отрада, ничто другое и никто другой. Больной душе мир и радость и покой. Ей нужен Бог, лишь Он ей отрада, ничто другое и никто другой. Больной душе молиться Богу надо, в котором мир и радость и покой.
Тимошевск, стих «Знамя Христа и пение, как прекрасно вверху небеса».
Средней правды, покрытой вуалью, знают верно, где западня. Ныне самый вопрос актуальный — приближение Господнего дня. С чем невеста предстанет для встречи, этот миг налетит, как прибой. Для души будет пропуском вечность заповеданная любовь. Среди железа, стекла и хлама ее грани добром горят. Очень жаль, что в Господних храмах они изредка говорят. Она испытала все скорби, на Голгофу с позором шла, чтоб во мраке греховном вскоре засветилась ее душа. И слетела отдать на сожжение, а в сознании любви не иметь. Перед Богом такое служение бесполезно звенящая медь. Для любви нам отпущено время, а упущенного не наверстать. Пусть всегда над спасенным мереет благодатное знамя Христа. Аминь.
Вы потом скамейки подвиньте.
Да, я там занимаюсь этим вопросом. Братья, все ближе сюда подходите. Братья, сюда проходите все. Здесь у нас слова все есть.
Братья, направо.
Так, тимошевцы, вы все скамеечки берите и метра на три вперед. Прямо сюда подносите. Ближе все будете на бугорку сидеть. Побережье тоже. Берите скамеечки вперед. Еще. Друзья, сегодня у нас одного нарушителя мы хотели отправить домой. И готовы были уже. Но он согласился на то, чтобы просить прощения перед всеми. Поэтому, Илья, проходи. Скажи, за что, попроси прощения, потому что многие слышали, видели поведение. Дети, а вы тоже оттуда ближе подходите сюда, иначе вам не слышно будет там. Кто, Лабинск там? Давайте, без приглашения надо было сразу передвинуться. Можно сюда. Правильно, правильно, Белоречин. Можно еще, еще поближе. Еще поближе. Все, успокоились, друзья. Пожалуйста, Илюша.
Я виноват перед всеми в том, что некоторых из вас оскорблял нецензурными выражениями, угрожал и приводил в исполнение угрозы.
Просишь прощения или нет?
Простите меня, пожалуйста.
Друзья, прощаем? Да, прощаем. Помолись Господу, преклони колени, помолись Господу, попроси, чтобы меня помолился.
Господи, прости меня, что я нарушал Твой закон. Помоги мне иметь терпение и смирение. Аминь.
Аминь. Наш дорогой и любящий Господь, мы милости у Тебя просим для Ильи. Он и родился, вырос в христианской семье, а вот так грех и прилипает, и слова мира этого, и сквернословие. Помилуй, прости его за это, Господи. Ради Тебя самого прости, что угрожал и где-то руки распускал. Яви милость Твою, Господи, ему. Прошу Тебя и за тех, кто и дразнил его, или на это провоцировал. Господи, окажи милость Твою, помоги, чтобы никто не был побежден злом, чтоб искали добра и друг другу, и всем. Не откажи нам в этой милости, Господи, просим ради имени Твоего святого. Духом Твоим святым касайся сердец и помоги кровью Твоей святой омыться, очиститься, чтобы с чистыми сердцами каждый мог поехать домой. Яви нам это, милость, великий Бог, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.
С Богом. Проходи на место.
Вы сказали, что не фотографировали. Постоянно фотографировали.
Да. Значит, друзья, если вы кого-то желаете сфотографировать, надо попросить прощения. И не прощения, а разрешения. Если человек не разрешает, то нельзя фотографировать. А некоторые и этим вызывают негодование или недовольство своих сверстников тем, что фотографируют. То есть это неправильно, друзья. Без разрешения нельзя фотографировать. Нельзя дразниться, нельзя дразнить, нельзя обзываться. А некоторые обзываются. А потом и негодование, и зло. Так появляется зло. Поэтому пусть Господь поможет, чтобы не были побеждены злом, но чтобы побеждали зло добром.
Мы послушаем сейчас пение на украинском языке, а потом уже будем об откровениях рассуждать с вами. Если кто-то стих хочет рассказать, подайте записку. Пение есть, а стихов нет.
Все, коли Господь прийде.
щоб я міг прощать, за все дякувати тобі. Коли Господь прийде судити вічний світ, всі стануть перед ним, щоб дати відповідь. Коли Господь прийде судити вічний світ, всі стануть перед ним, щоб дати відповідь. Друже мій, поспіши сьогодні ти і залиш ти свій гріх, щоб навік не згинути. Коли Господь прийде судити грішний світ, всі стануть перед ним, щоб дати відповідь. Коли Господь прийде судити грішний світ, всі стануть перед ним, щоб дати.
А как узнать, что это откровение? Друзья, я думаю, что у нас понятие чуда и откровение смешивается. Необходимо отличать. В Библии написано: «Открой очи мои, чтоб я увидел чудеса твои». И есть прямо написано об откровениях. Мы сегодня с вами размышляли об откровениях, друзья. Откровение – это то, что Бог открывает нам. Слово «откровение» от слова «открывать». То, что Бог открывает. Не чудо являет. Просил, например, остановилась машина, я помолился, и Бог совершил чудо. Друзья, откровение – это то, что Бог открыл. Когда мы читали Библию, открыл. Или когда молились, Бог дал ясность. В мыслях дал ясность. Поэтому думаю, что нам надо и здесь иметь понимание об откровении. А что нужно делать первым? Каяться или исповедоваться? Друзья, приемлемо и так, и так. Написано, например, в Деянии апостолов, 19 главе написано, 18 стих, «Многие из уверовавших приходили, исповедуя и открывая дела свои». То есть, правильный путь – это каяться. И если в чем-то еще совесть осуждает, исповедоваться. Мы видим, что во времена апостолов многие из уверовавших, уверовавшие, друзья, это те, которые поверили в Бога, обратились к Господу, покаялись, я понимаю, покаялись. Они приходили еще к апостолам и исповедовали. Некоторым достаточно покаялся и все, и он прощен, и радость сердца. А некоторым, друзья, недостаточно покаяния, им надо еще исповедание, а потом, может быть, что-то и поправить в своей жизни. Из прошлого, если где-то он украл, и у него дома лежит, и он знает, у кого украл, то надо будет понести. И вот он в беседе со служителем, когда исповедует это, служитель и может ему посоветовать, пойди отнеси, пойди попроси прощения. Но бывают случаи, друзья, я понимаю, что это более редко, когда человек исповедуется, а потом кается. В моей практике было, что неверующая женщина пришла и говорит, я хочу исповедоваться. Для меня это было удивлением, конечно. Но мы помолились, побеседовались, и она исповедовалась. А вечером, пришла на вечернее собрание, она покаялась. Я понимаю, что и так допустимо. Если совесть мучит в чем-то, можно побеседовать со служителем, а потом покаяться. У меня до сих пор нет желания покаяться. Я думаю, друзья, здесь не только желание, тут об этом надо и молиться. Прямо если мы понимаем, что надо каяться, а Библия говорит, что Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться. Покаяние это необходимо. Поэтому раз мы понимаем, что необходимо каяться, надо об этом молиться Богу. чтобы Бог даровал покаяние. И Бог даст обязательно покаяние. Дядя Миша, расскажите о своем покаянии. Расскажу, друзья. Я родился в христианской семье. Примерно в таком возрасте, как вы, мне христианская жизнь не нравилась, хотя я ходил на собрания, был послушным родителем, стихи рассказывал, пел. Но своим друзьям я говорил, я вырасту, я верующим не буду. Я не планировал быть верующим. Ну вот однажды мне было 18 лет. После одного богослужения воскресного утреннего нас оставил диакон церкви, оставил молодежь для беседы. Пресвитер сидел в тюрьме за веру в Бога, было время гонения-то. Сидел в тюрьме, и диакон у нас и руководил, и вечерю даже совершал, потому что не было пресвитера. И вот он наставил нас, молодежь, подростков, и беседу с нами провел. После собрания побеседовал, спросил о покаянии, кого Господь побуждает каяться или не побуждает. И после этой беседы мы стали на молитву. Моя сестра покаялась, старшая, потом я, потом еще несколько человек. Вот так было мое покаяние после собрания. В простой беседе с диаконом, и Бог побудил мое сердце. Я встал после молитвы, друзья. Я почувствовал облегчение. То есть сфера чувств у меня здесь вот проявилась. Я оглядывался назад, я думал, как будто груз меня сброшен. Я смотрел, вокруг меня только пол, рассохшиеся доски, трещины такие. Вот это я помню, что я после покаяния удивленно рассматривал. Я думал, как будто груз сброшен с моих плеч. Мы ехали домой, нам домой ехать 25 километров на трех автобусах. Я дорогой беседовал с некоторыми неверующими. Я говорю, что я покаялся, они удивленно смотрели. Приехали домой, я пошел к отцу на работу, его напарнику рассказывает, что я сегодня покаялся. А он удивляется, спрашивает, что это такое. Вот так было мое покаяние.
Друзья, я прочитаю тоже записки, отвечу, а потом участие будет, и после участия рассказы об откровениях, поэтому готовьтесь. Как звали того проповедника, который на втором собрании проповедовал первым, Ваня или Гена? Его зовут Гена. Пробедите завтра тему о целомудрии и помолитесь за мою бабушку. Значит, тему о целомудрии мы не знаем, мы еще не рассуждали. Давайте на костре будем сидеть на траве, чтобы не таскать лавки. Пожалуйста, мы разрешаем вам сидеть на том, на чем хотите. Много записок насчет прыгать с мостика девочкам. А как проповедует Билли Грейм? Можно ли его слушать? Он берет от Бога? Друзья, я не знаю, от Бога он берет или нет, не знаю. Знаю, что популярность Билли Грейма сейчас заметно ослабела, потому что на своих евангелизационных общениях он использует мирские рок-группы. И поэтому появилось у людей недоверие. Иоанн был человек или ангел? Иоанн был человек. Что мне делать, если у меня дома есть компьютер и фильмы, и я их смотрела? Это грех? Если там ничего плохого? Если там ничего плохого нет, но, ну, в общем, книги и фильмы и все прочее. Значит, друзья, прекратить смотреть. Если у вас компьютер, просто надо прекратить смотреть. Ну, на некоторые записки я уже ответил. Здесь записка про гитариста нашего, чтобы он представился и что-нибудь спел. Если захочет, пускай споет и представится, я заставлять его не буду. Пусть как он сам считает для него правильно. Заранее спасибо за мороженое.
И другая записка. Пожалуйста, не обращайте внимания на просьбы детей о мороженое, арбузах и так дальше. Нас и так хорошо и вкусно кормят. Я знаю, что нас кормят вкусно и хорошо, вот, но мороженое уже мы на завтра пообещали. Уже один дядя даже деньги дал на мороженое, поэтому завтра будет мороженое. Почему такие короткие собрания? Короткие собрания или нормальные? Так длинные или нормальные, или короткие? Очень длинные. Но я вам скажу, друзья, что у нас сегодня утреннее собрание продолжалось меньше 2 часов, хотя было 3 проповедника, а вечернее продолжалось, я думаю, что не больше, чем 1.5 часа, скорее всего, 1 час. 1:20 было вечернее собрание. И здесь 2 записки мне поступали. Расскажите о своей второй приемной девочке. Ее зовут Инна. Она тоже вышла уже замуж. И уже у нее, по-моему, 4 детей. Живет в Краснодаре. Так. Дядя Коля, разрешите, пожалуйста, девочкам прыгать с мостика. Все мы умеем плавать. Или мы на вас обидимся и не будем купаться на речке. Ну, это ваше право не купаться. Что сегодня будут давать после костра? После костра сегодня будем давать пирожки с картошкой. Я вот только не знаю, с напитком вам лучше или без напитка. Ну, хорошо. Постараемся с напитком. Так, пожалуйста, участие.
Прежде чем споют, друзья, «Тихая ночь», я отвечу. Здесь вопрос, почему я хожу во время собрания вечернего. По 2 причинам я ходил. Одна причина, то, что собралось у нас в Тимошевске 3 церкви в ожидании гостей. А гостей нету, которые у нас побыли, они поехали в Тимошевск. И я вызванивал, выяснял, где они и почему опаздывают. А вторая причина, майкопские мальчики и девочки ушли с собрания и зашли в палатки. И я их выгонял из палаток. Пение «Тихая ночь, спят спокойно сады».
Тихая ночь, мне покоя в ней нет. Тихая ночь, на душе горький след. Мне никак не забыть той молитвы Христа за утопших во зле, за меня и тебя. Он молился Отцу за нас, чтобы помнили каждый час мы страдания Христа за всех. Умирал Иисус за грех, нам свободу от смерти дал, цепи адские разорвал, Иисус их погибших взял, Он тебя к себе зовет, приди.
Сейчас свидетельство об откровении. Но мы решили так, что только те, кто подадут заявки. Заявки поступили пока две. Одна сестра из Варениковки, руководитель, подала заявку, как она откровение получила. И один брат подал заявку, как он не получил откровение. Послушаем эти два свидетельства, пожалуйста. Дети, только надо слушать. Тихо-тихо себя вести.
Можешь сюда поставить.
Зовут меня Мария, я воспитатель подростковой группы из станицы Варениковской. Мне 35 лет. Поэтому я к вам буду обращаться, дети, потому что по возрасту я могла бы быть для вас мамой. Вы думаете, может быть, что в эти последние времена Бог не может говорить к своим детям? Или, может быть, Бог не силен стал посылать откровения своим детям, особенно тогда, когда его детям особенно трудно, и они ищут истину? Я хочу рассказать, как в моей жизни Бог проговорил ко мне через особое откровение, когда мне было особенно тяжело. Я уверовала и приняла крещение в 96-м году. Приняла крещение в регистрированном собрании. Я тогда не знала, что есть другое братство. Поэтому я родилась в регистрированной церкви. Как любое дитя, я стала духовно расти, изучать Библию. И, достигнув определенного духовного возраста, я стала замечать, что некоторые моменты мне не особо были приятны, не особенно нравились. Я не могла, допустим, с чем-то согласиться. Например, внешний вид детей Божьих или какие-то моменты, которые сильно меня смущали. Я решила поговорить со служителем о своих переживаниях. Я помолилась и пошла на беседу. И так поговорили мы со служителем. Я ему свои переживания высказала. Например, сильно меня смущал тот вопрос, что как бы разрешается, например, совместное купание молодежи. Сестры и братья купаются вместе. Я стала как бы говорить, что это не совсем непонятно. То есть я не согласна с этим. Служитель улыбнулся и сказал, что я узко мыслю, что я что-то не понимаю. Мне было, конечно, тяжело это слышать. После этой беседы я пришла домой в очень тяжелом состоянии. На душе мне было очень больно, потому что я не знала, что думать. Я думала, что служитель мне даст совет, который бы меня успокоил, а получилось как будто бы наоборот. Мне было очень тяжело, и к людям я больше не пошла. Я стала молиться, склонилась на колени. Я не знаю, сколько времени прошло, я сильно плакала. Я просила Бога, моего отца, чтобы он сам поговорил ко мне и сказал, правильно ли я мыслю или нет. Может быть, действительно, я в чем-то ошибаюсь, какое-то что-то не понимаю, до чего-то не достигла. Я стала молиться и сказала, Боже мой, не оставь меня, мне очень трудно. Конечно, я сильно плакала, мне было очень тяжело. После этого я встала с колен и взяла Библию и сказала так, Господи, если сейчас ты не утешишь меня, то никто уже не сможет меня утешить. Я сказала, пожалуйста, через слово твое скажи мне именно такие слова, которые бы в сердце мое вселили полный мир. Я поняла, что ты проговорил ко мне. В моей Библии несколько закладок, в Ветхом Завете, в Новом. Я открываю одну закладку, и получилось, что открылась книга Второзакония, 30 глава. Я обратила внимание на два стиха, которые были выделены особым жирным шрифтом. Я сразу на них обратила внимание. Это 11 и 14 стих 30 главы. Было написано так. «Но заповедь сия, которую я заповедую тебе, не недоступна для тебя и недалека, но слово сие весьма близко к тебе, оно в устах твоих и в сердце твоем, чтобы исполнять его». Я поняла, что это был тот именно ответ, который я ожидала. Я поняла, что Бог, мой Отец Небесный, конечно же, не мог оставить меня в таком печальном состоянии. Он успокоил меня, утешил и положил на сердце мысли, что я совершенно правильно мыслю. И тогда я стала думать о другом, а куда же дальше? Куда идти? Я стала молиться, Господи, а как же дальше? Конечно же, если Бог ответил однажды, Он и второй раз ответил мне. Так расположило обстоятельство, что я узнала, что есть другое братство, которое идет другим путем, путем очищения, освящения. Конечно, я это братство очень полюбила, не замедлила остаться там. Еще так очень символично, что Бог меня вывел из регистрации на праздник преображения. Именно в этот праздник я особенно такое побуждение от Бога ощутила. И поэтому вышла именно в этот день. И вот уже 6-й год я в этом братстве. Очень благодарна Богу, что Господь тогда не промолчал. Он видел мучения моего сердца. Я хочу сказать, что Бог никогда не оставляет детей своих, когда они жаждут найти истину. И таким детям своим Он открывает эту истину и всегда помогает. Я благодарю, что Бог учит меня жить. Но я хотела бы спеть псалом, где есть такие слова. «Но я хочу, чтоб ты научил меня умирать. Хорошо, когда Бог значит, нас учит жить. Но я думаю, что и умирать тоже нужно, чтобы Бог нас научил. Поэтому я сейчас спою этот псалом».
Господь, ты жить меня учил, не год, не два, много лет, ты тайну не одну открыл, открыл мне не один секрет, но я хочу, чтоб научил. Закончу дни мои, крепкий дух, и пусть огонь любви святой, и пусть огонь любви святой изгонит из души испуг, с души испуг, чтоб я не стала говорить: Господь, ведь я еще нужна, дай для тебя еще пожить, я сделать многое должна. Господь, я поняла давно, незаменимых в мире нет, и поколенье не одно, и поколенье не одно на смену явится на свет, придет на свет. О, дай, чтоб не смущал вопрос, как будет там за той межой, там будешь ты, о мой Христос, а там, где ты, там хорошо. Я верю, что в последний час свою мне явишь благодать, как помогаешь и сейчас, как помогаешь и сейчас, ты мне поможешь умирать, мне умирать.
Я расскажу свидетельство, как не получил откровения. У вас тоже есть такие свидетельства, да? Когда очень нужно было, чтобы Господь послал мысль какую-то, совет определенный, откровение свое, и мы ждали и просили, а его не последовало. Было так у вас? Ну, думаю, что было. Если не было, значит, будет. Это было в субботнем вечером. Завтра должно было наступить воскресенье. В городе Владикавказе запланировано было бракосочетание. И мы, 5 человек братьев, ехали туда, чтобы провести там пир. Раньше разрешалась игра на таких инструментах электромузыкальных, гитары, например, синтезаторы. И вот мы загрузили эту аппаратуру и направлялись туда по приглашению, чтобы там провести вот это служение. Когда мы проехали примерно 400 километров, доехали почти до города Пятигорска в Ставропольском крае, и вдруг ощутили, что сзади нас какое-то зарево. Интересно, когда проезжали, не было ничего, а здесь что-то как будто бы так светло стало, засияло что-то. Оглянулись назад, а это оказалось, что у нас загорелся прицеп. К нашей машине легковой был прицеп прицеплен. В этом прицепе лежали колонки, усилители, ну и прочая другая всякая аппаратура. Мы быстро остановились и принялись за тушение пожара. Ну, как часто бывает у водителей нерадивых, огнетушителя нету или он просроченный и не способен затушить пожар. Ну, так у нас было. Мы этот огнетушитель, он нерабочим оказался. Ну, была бутылочка или две воды, стали поливать этой водой, пламя не утихало, тогда мы снимали свои куртки и куртками тушили этот пожар. Куртки, естественно, сгорели наши, еще были некоторые покрывала, одеяла, которыми была укутана аппаратура, мы ими тушили. И, в общем, в результате успешно все обошлось, пожар мы затушили. Затушили, помолились, поблагодарили Бога, что Он нас помиловал, и не сгорела аппаратура наша полностью. Так, обгорели колонки немного, провода кое-какие. И все. И мы едем дальше. Попросили благословения у Бога. И едем. Проехали еще, может быть, километров 50 или 100. Смотрим опять сзади зарево. Мы быстро останавливаемся. У нас уже есть опыт тушения пожара. И недогоревшие куртки наши снова нам пригодились. Мы стали ими тушить, тушить. Там уже дождик прошел не очень давно, и лужи появились. Мы с этих луж зачерпывали ладонями воду и тушили, тушили этот пожар. И Бог нас опять помиловал. Пожар был затушен. Но оно-то все вроде бы и ничего, а на сердце появилась какая-то тревога. Почему? Что это? Стали вспоминать одного человека, которого звали Валаам. Помните такого, да? Вот несколько у него было остановок на его пути. Ангел останавливал, а он то ли понимал, то ли не понимал. Ну вот думаю, может быть, нас Господь хочет остановить, чтобы мы не ехали туда. Может быть, нам сейчас надо развернуться назад и ехать домой. Что? У нас большой вопрос, его нужно решить сейчас. Не позже, не через час, а именно сию минуту нужно получить от Бога ответ. Господи, что нам делать? Нам ехать вперед во Владикавказ или возвратиться назад в Тимашевск? Что делать? Господи, ответь. Мы не хотим нарушать волю Твою, потому что мы знаем, как это страшно, когда человек поступает против воли Божией. Мы с большим трепетом и переживанием просили у Бога в молитве, чтобы Он нам сейчас послал ответ. Не через полчаса, не через 15 минут, а вот именно сейчас нам нужно знать, или вперед, или назад. Мы стоим. Помолились мы каждый, выразили Богу свое желание, свои переживания. После молитвы думаем, как же нам теперь у Бога ответ получить. Ну, думаем, голосом Он, скорее всего, не скажет, что «братья, разворачивайтесь назад» или «езжайте вперед, все будет хорошо». Нет, на голос мы не рассчитывали. А как еще? Ну, у кого как на сердце? Ну, не поймем. Вот какое-то смятение у каждого и такого твердого решения ни у кого нет. Что делать? Как нам у Бога спросить совет? Как бы вы сделали? А? Ну, мы решили спросить у Бога через Библию, чтобы Он нам ответил через Слово Свое. Ну, опять помолились: Господи, мы хотим, чтобы Ты ответил нам через Библию. Мы сейчас откроем в определенном месте, назвали страницу какую и какой стих вот в левом столбике сверху, ну, третий сверху. Ну, все, помолились и с трепетом открываем Библию. Открыли на условленной странице, отсчитали в верхнем столбике левом третий стих и читаем этот стих. Читаем, и смущение у нас не меньше стало, а еще больше. Ну, были среди нас проповедники, и мы давай толковать этот текст Писания. Один так, другой так, и, в общем-то, никак не клеются вот эти наши толкования в Божье откровение. Никак оно не складывается, не так, не так, не так, и мы не поймем, в чем дело, как быть. Ну, может быть так, а может быть вот так, и как-то все даже не двузначно, а трехзначно или даже больше. В общем, ясного ответа у нас нет. Ну, что делать дальше? Что делать? Ну, вперед ехать ближе, чем ехать назад. Ну, давайте, может быть, так, помолились еще, Господи. Ну, если, как уж, ну, не знаем, Ты распорядись нами. Завели машину и поехали вперед. Проехали еще, может быть, 100 километров. Осталось, наверное, около 100 до Владикавказа. А уже ж ночь, дорога мокрая, потому что дождь идет. И мы едем так вот в напряжении все, поглядываем назад, может быть, снова загорится там наш прицеп. Вроде бы не загорается. И вдруг в какой-то момент наш водитель резко нажимает на тормоз, и машина теряет управление. А что произошло? Впереди решил перейти дорогу осел с повозкой какой-то, а у осла стоп-сигналов нет и габаритных огней нет, ничего нет. Он как шел, так и шел поперек дороги, и вот увидели его уже, вот он рядышком, и все. И вот это тормоза, машина без управления, и мы кое-как остались на колесах, и все. И у каждого из нас сердце стучит, вот так, и даже видно, вот так стучит, как оно. И чувствуется, что что-то происходит не так. Что делать? Мы опять, Господи, ответь нам, пожалуйста. Мы же не хотим нарушить Твою волю. Что нам делать? Как быть? Давайте еще раз Слово Божье откроем, почитаем. Давайте не на той странице, а еще одну страницу. Открыли, стали читать опять. Наши мнения расходятся. Опять никакой ясности, ничего нет. Господи, ну ведь... От наших дальнейших действий, может быть, зависит даже наша жизнь. И вот в таком переживании мы у Господа просили, и ответа Бог нам не дал. Ну, что делать дальше? Мы тогда решили, давайте мы не поедем во Владикавказ, а здесь по пути город Нарткала есть, мы заедем туда, там уже остаток ночи проведем и побудем там в собрании, а потом поедем назад. Ну, и в этом мнении у нас не было расхождений, мы все единодушно согласились, и не знаю, может быть, это Бог таким образом откровением нам дал, каждому вселил в сердце, что вот так вот поступайте, и все будет хорошо. А может быть, это было просто наше внутреннее расположение, я не знаю. Но мы так и сделали, мы остановились в городе Нарткала, на утро воскресное собрание, мы побыли в служении, попроповедовали, попели, рассказали стихи, и все остались довольными. И с миром Божьим возвратились назад. Вот такая история.
Может, это и было откровение, осел и все прочее.
Ну, может, это и откровение было, я точно не могу сказать. Пение послушаем. «Учись у солнца». А затем стих «Даниил и пение. Не надо нам счастья земного».
Шепчут уста мои,
Не хотят стих про Даниила рассказывать, да? Ну, тогда кухня. Кухня готова, нет?
Идут.
Среди множества звезд есть планета Земля, ее Бог сотворил для меня. Здесь я радость познал, христианином я стал, ведь Господь полюбил меня. Он меня возлюбил и грехи все простил, и жизнь новую подарил.
Земля,
планета голубая, ты вертишься, земля, как будто и не зная, что час придет, когда тебя я, покидая, вернусь в чертог конца, где вечный дом без края. Если мне мой Господь жизнь короткую дал, значит, Бог мой, конечно же, знал то, что я человек и короток мой век, и что сила в одном Христе. Он меня возлюбил и грехи все простил, и жизнь новую подарил.
Земля,
планета голубая, ты вертишься, земля, как будто и не зная, что час придет, когда тебя я, покидая, вернусь в чертог отца, где вечный дом без края. Если ты, человек, не познаешь Христа, значит, ты не войдешь в небеса, потому что Он дверь, ты Ему только верь, и ведет Он тебя в покой. Он меня возлюбил и грехи все простил, и жизнь новую подарил.
Земля,
планета голубая, ты вертишься, земля, как будто и не зная, что час придет, когда тебя я, покидая, вернусь в чертог отца, где вечный дом без края.
Земля,
планета голубая, ты вертишься, земля, как будто и не зная, что час придет, когда тебя я, покидая, вернусь в чертог отца, где вечный дом без края.
Игорь, пожалуйста, Тимошевск.
Yeah.
Друзья, ну что, значит, так, я порассуждал, скажу, что Господь начал меня звать к себе, наверное, в 87-м году, так явно. Это когда я пришел с армии. У меня в то время уверовал отчим, и так он мне свидетельствовал. 20 лет мне было. Побывал я у него на крещении, он тоже принимал крещение в регистрированной общине в Ковчеге. Еще был не Ковчег, старое собрание. Ну, ничего так оно мне не дало. Через 2 года меня забрали на переподготовку. Ну, Евангелие он мне подарил. Начал я Евангелие читать. Забрали на переподготовку. На этой переподготовке...
Что за переподготовка?
Переподготовка это...
В армии
забирают, чтобы научить, чему-то обучить другой специальности. И на этой переподготовке я встречаю приближенного. Приближенного, который приближался к Господу. Ему сказали, мой отчим сказал, что я буду там, вот, чтобы как-то я покровительствовал над ним. Ну, и я начинаю ему свидетельствовать. Он мне говорит, слушай, говорит, ну ты так много знаешь, почему же ты не верующий? А я и сам удивлялся. На этой переподготовке погиб человек. Мы с ним купались, я его вытащил из воды, у него был перелом позвоночника, то есть он неудачно нырнул. И вот этот приближенный говорит, видишь, как с тобой Бог разговаривает? Он тебе показывает, что смерть-то рядом ходит. Приехав домой, еще прошло где-то 2 года, с соседями жил хорошо очень. Соседка говорит, ты знаешь, что-то мой муж вот так, я переживаю за него, что-то он сегодня с работы пришел, у него в духе, ты последи за ним. Ну, я стал присматриваться. В общем, я его вытащил из петли. Живой, все, через месяц у него инсульт. Опять мне говорят, по-моему, с тобой Бог разговаривает. И в 95-м году уже, видимо, действительно со мной начал Господь разговаривать. Я попал в больницу. В 96-м году на праздник Пасхи я покаялся. В августе я принял крещение. Вот до сегодня я член церкви нашего братства. Ну, а если говорить о спорте, спортом занимался с 1974 года, занимался несколькими видами спорта, и вся жизнь моя прошла в спорте. Так, спорт, пока я не уверовал, пока не обратился к Богу. Еще хочу сказать, что все друзья, которые были у меня мирские, я когда обратился, они приходили посмотреть, ну как это вот, был спортсменом, имел какой-то авторитет, а воспитывался я в семье. Семья у нас была не совсем благополучная. Отчим у меня был 5 раз судим. И в вашем возрасте как раз он был судим. И воспитание я такое, долг чести такой. Сейчас мне, конечно, понятный какой этот долг чести. А тогда я вот воспитывался вот таким воспитанием. Но тем не менее... Меня это не привлекло стать на какой-то путь. Вырос все равно. Прошел армию. Как-то прожил в мире. Уверовал. Ну вот я, знаете, что удивляюсь. Вот друзья мои, с которыми я рос, большая часть из них уже погибла. Кто-то от наркомании, кто-то от алкоголя. Если кто-то еще и остался, ну, ведут такой слабый образ жизни. Хотя некоторые выбились в большие начальники. У вас вся жизнь впереди. И я очень радуюсь, друзья, что вы с детства слышите Слово Божье. Что у вас верующие родители. Что у вас есть наставники. Что Господь заботится о вас, создавая такие лагеря. Я думаю, как бесцельно прошло то время, которое я жил без Бога. И мне его жаль. Несмотря на то, что какие-то ранги были, какие-то призовые места. Что это по сравнению с вечностью? Я когда уверовал, для меня самое страшное слово — это было вечность. У меня было понятие вечность. Где ее проводить? Если бы моя жизнь прервалась в момент, когда я был неверующим, это было самое страшное. Только верующий может судить обо всем. Друзья, я приглашаю вас помолиться, поблагодарить Бога за то, что мы имеем и этот лагерь, и заботу о нас, заботу стольких рук, стольких церквей, и материально, и духовно. И наши родители также заботятся об этом. Давайте помолимся, прославим Бога. Еще хочу сказать, что очень жалко, я так сижу сзади всех на всех собраниях, и обращаю внимание, что не все становятся на колени. Наш служитель в Краснодаре Борис Павлович рассказывал, что был один мальчик, которого он приглашал в собрание, и он ходил гордо. И такого мальчика Бог смирил так, что он уже потом никогда не встал с постели. Поэтому, друзья, пока еще есть возможность нам передвигаться на ногах, прославлять Бога, пока Он дает нам такую возможность, будем этим пользоваться. Давайте помолимся. Слава Ему за все. Аминь. Любящий Господь, сердечная благодарность Тебе за Твою заботу о нас, за то, что Ты любишь нас, за то, что Ты создал нам такие благоприятные условия, где мы можем назидаться и Словом Твоим, и отдыхать, и учиться, Господи. Благодарю Тебя за то, что здесь собралось такое множество подростков. Ты воспитываешь их, заботишься о них, Господи. Такое желание, чтобы никто из них не ушел в мир, чтобы все остались в церкви, потому что это будущее. Господи, прошу и молю Тебя об этом. Прими честь, хвалу и поклонение за все, за заботу, за милость, за здоровье. Слава Тебе за все, любящий всемогущий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь.
Мистер, узнай, накрыто все в столовой или нет. Быстрее. 30 секунд тебе туда и назад.
Так, друзья, значит, поступила записка одна из важных очень. Что нам будут давать на ночь кушать? Значит, вам будут давать пирожки с картошкой. Только не знаю, с напитком или без напитка. Сейчас Виктор придет, и мы определимся, или вас отправлять в столовую, или здесь вам выдадут. Может быть, устно есть какой-нибудь вопрос? Значит, друзья, ситуация у нас такая. Сейчас 10:30. Отбой будет в 11. Хочу предупредить, что как только будет объявлено слово «спокойной ночи», сразу пойдут люди, которым будет поручено высмотреть, как вы ложитесь спать. Потому что вчера мы плохо контролировали, вы только говорите, мы хорошо, мы сегодня посмотрим. Вот, чтобы имели в виду, чтобы лечь надо очень четко. Чтоб мы не пожалели, что вам пирожки с картошкой спекли. Какие есть вопросы? Пожалуйста, ответьте.
Расскажите, что делать, когда встретим адвентистов, как правильно себя вести. Написано так в Священном Писании. Кто приходит к вам и не приносит сего учения, того не принимайте в дом и не приветствуйте его. Вот что надо делать. А другой текст говорит, еретика после второго вразумления отвращайся. Вот что с ними делать.